Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Начнем с археологического воспоминания. Индекс запрещенных книг, индекс Librorum Prohibitorum. В XVI веке был составлен инквизицией Римской церкви. В этот список попали сотни, а затем и тысячи книг, за чтение которых полагалось отлучение от церкви. В России теперь своя книжная инквизиция и свой список запрещенных книг. С 1 сентября 2025 года были окончательно запрещены книги иноагентов. Перед этим их смели с книжных полок. Изымаются книги из библиотек, и книжных силовики обыскивают книжные издательства. Одновременно расцвел там издат. Свыше десятка зарубежных издательств публикуют неподцензурную русскоязычную литературу. Выживет ли книжная культура в России? Что от ней произойдет в эмиграции? И соединятся ли когда-либо эти две части книжной культуры? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Одна из последних сфер культуры в России – книжный рынок – оказался под зачисткой власти. С 1 сентября официально запрещена продажа книг авторов иноагентов. Из библиотек и магазинов массово изымают издания, а силовики уже приходят с обысками в издательство. Под удар попадают не только современные писатели, но и классика, если ее трактуют как опасную. На прилавках исчезают целые серии, а библиотекари вынуждены составлять списки изъятого, словно возвращаясь в советскую эпоху запрещенных имен. Однако вместе с цензурой расцветает и альтернатива. Десятки зарубежных издательств запускают там издат, публикуя неподцензурные русскоязычные книги для тех, кто ищет слово без цензуры. Электронные самиздат-платформы и курьерские доставки из-за рубежа становятся новой сетью. Сумеет ли русская литература выжить в изгнании? И найдут ли запрещенные книги пути к своему читателю?
Это был сюжет Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется издатель и литературный критик Александр Гаврилов. Саша, добрый день.
Добрый день.
Вот меня всегда интриговало, почему только сейчас, ну не сейчас, скажем, но в последние годы, в последнюю очередь пришли за книгами. Почему за книги принялись так поздно, когда уже зачистили СМИ, зачистили университеты, но книжный рынок до последнего момента оставался достаточно свободным?
Мне кажется, ну окей, во всяком случае у самих книжников всегда было такое объяснение, что репрессии движимы не смыслами как таковыми, а аудиториями, что сначала гасили те медиа, у которых аудитории велики, это были с одной стороны, там, не знаю, телевидение и интернет, а с другой стороны, например, целевая адресная работа со всякими лидерами мнений, вроде рок-музыкантов или чего-нибудь еще такого, да, которая, ну, мы помним, там, не знаю, какого-нибудь Суркова, встречающегося с Шевчуком и Гребенщиковым, эти, правда, оказались ребята опытные, они советских видали, а люди чуть меньшего жизненного опыта, они купились и вполне сейчас отрабатывают свою эту пайку на фронтах внутренней гражданской войны. Дальше пришли за теми медиа, которые были менее аудиторными, причем, ну вот скажем, мы могли следить за тем, как шло наступление на радиостанции, и понятно, что там сначала утаптывали те радиостанции, у которых были огромные аудитории, какой-нибудь там радио «Шансон» первым получило живительное вливание от администрации президента Российской Федерации, а радио «Культура», несмотря на то, что оно было на государственном счету, то есть его было легко душить, оно довольно долго оставалось независимым и в своих решениях. Организационно полностью зависимым, а эфирно полностью независимым. Ну, когда-то закончилось. В этом смысле книги оказались отодвинуты позже многого другого. Именно потому, что у них не было больших аудиторий. Другое дело, что именно сейчас они оказались важны. Потому что в ходе войны отечество наше родимое выяснило, что кто-то должен оболванивать население. А для этого нужны какие-то создатели смыслов. Мы видим в многих... по многим направлениям, и в смысле университетов, и в смысле книг, и в смысле каких-то других форм интеллектуальной самоорганизации, как государство засовывает свои ядовитые щупальца в самые разные потаенные уголки, где вводятся эти самые интеллектуалы, которые могут влиять на население, влиять на образ будущего, влиять на образ прошлого.
То есть вот речь идет о как бы о массовости аудитории, о том, что книжный рынок долго оставался как бы под уровнем радара, не попадал на радар в связи с массовой. Да. А мы можем оценить вообще, насколько велик этот рынок? Сколько, ну, оставим в стороне, наверное, массовую литературу. Я думаю, что там книги Донцовой, наверное, не затронул вот этот вот репрессивный каток. А вот, условно говоря, публика нон-фикшена. Да, можно оценить аудиторию по России, насколько она была велика?
Это странная картинка. С одной стороны, совершенно очевидно, что это сотни тысяч участников. Да? Ну, вот там типичная посещаемость книжной ярмарки нонфикшн в Москве – это 30-40 тысяч человек за 4 дня. Понятно, что кто-то вошел-вышел несколько раз, туда-сюда, да, но так или иначе, это десятки тысяч в Москве. Понятно, что в городах-миллионниках примерно такие же объемы. Кругом бегом по России набираются вот эти сотни тысяч читателей. При этом, если мы посмотрим на тиражи интеллектуальных бестселлеров, то это редко единицы десятков тысяч. Угу. И почти никогда не сотни тысяч. И в этом смысле мы... тут уж я буду говорить как создатель, как один из трех создателей издательства «Видим Букс». Когда мы затевали наше издательство, мы с большой опаской двигались, потому что нас всегда как раз интересовали всякие умные книжки, которые и в России тоже не были бы безумно тиражными, не были бы лидерами тиражей. Но, тем не менее, нам хотелось, чтобы их читали. И мы очень опасались. Мы знали по прошлым годам, что разница между тем, сколько читают в России, и тем, сколько читают за пределами России, она какая-то грандиозная. Вот mm-hmm. у людей, которые занимались изданием «Комсомольской правды» за пределами Российской Федерации, был такой индекс 1 к 30, что вот если какой-то выпуск становится супербестселлером внутри страны, то снаружи он тоже будет продаваться хорошо примерно в 1/30. При этом мы на своих книгах видим, что они продаются примерно в 10 раз меньше, чем продавались бы в России.
То есть ваш индекс 1 к 10, но у вас другая публика, чем у «Комсомолки». Мне уехало тут больше людей, чем читателей «Комсомольской правды».
Вот. Мне кажется, что тут два параметра, что, во-первых, наша аудитория, она более равномерно всегда была распределена, а во-вторых, что в последний призыв, вот с военной волной огромной, что с предыдущей волной очень большой. Все много говорят о том, какая волна эмиграции выехала из России с началом войны и началом тотальной мобилизации, но редко говорят о том, что предшествовавшая ей волна, инспирированная присоединением Крыма, волна 2014 года, она была очень мягкая, очень длинная, но очень большая. И сегодня, когда мы анализируем своего потребителя, мы, кроме того, что продаем наши книжки через магазины, мы еще и анализируем прямые продажи с сайта. Мы видим, что это чаще люди, которые 10-15 лет живут в Европе или в Америке, что это люди, которые уехали раньше, что у тех людей, которые выехали в 22-м или позже, пока еще нету книжной полки, на которую поставить купленную у нас книжку. А у тех, кто уехал с Крымом, у тех уже и полочка есть,
уже и полка есть,
тряпочка,
да,
чтобы протирать пыль с той полки.
Но мне кажется, что в абсолютных цифрах тоже, наверное, не совсем верно это замерять, потому что сколько людей читало литературу, скажем, во Франции 18 века? Да, там, может быть, 0,1% населения, да, тем не менее, они сделали французскую революцию. Что может быть качество аудитории и, ну, не знаю, доступ этой аудитории, это лидеры общественного мнения и, как бы, доступ этих людей в будущем, возможно, к какому-то принятию решений, он больше. Так что, как бы, качество книжной аудитории гораздо больше, чем, скажем, у посетителей, там, радио «Шансон».
Я согласен с этим, и мне кажется неправильным тот подход, который демонстрируют очень разные политические аналитики, говорящие о том, что влиятельны только те общественные инициативы, которые захватывают какие-то миллионы слушателей радио «Шансон», потому что мы видим, что в действительности в России вот такая смена власти, потому что этого захотели миллионы, она не произошла ни разу на протяжении последних там лет 400. И даже Великая Октябрьская социалистическая революция, собственно, не являлась в действительности массовым народным восстанием, а была другим типом элитного переворота, но в любом случае не имел никакого отношения к массовости.
Да, в этом отношении Россия, да, конечно, поэтому, такая элитная, демократическая.
И я думаю, что на самом деле та остервенелость, с которой осуществляются репрессии против книжного мира в последние месяцы, ну, мы помним, как внезапно издательство «Индивидуум» и издательство «Попкорн Бокс» оказались в рядах экстремистов, людей, которые просто продавали книжки. Они не делали ничего другого, они продавали книги, не запрещенные законодательно.
«Индивидуум» меня вообще, да, я должен сказать, потрясло. Это же мое как бы первое родное издательство, моя первая любовь. Ну, надеюсь, уже все там и так все известно, не наврежу тем, что говорю. Но почему? Причем они же, по-моему, уже частью, они продались букмейту, да? Они же часть большой какой-то были истории. Они уже не были с отдельным изданием.
Той частью, которой букмейту, они продались Яндексу. Той части, которой не продалась Яндексу, они продались Эксмо. То есть, они были интегрированы уже в самые большие, самые защищенные конгломераты. Это ничему не помогло. И мне кажется, что именно эта ярость, это остервенение органов разрушения правопорядка Российской Федерации связано с тем, что такие вещи, как, значит, вот эта удивительная книжка «Невероятное, невероятное. Никто никогда не поверит в будущем, когда будет читать историю России 21 века, что книга «Лето в пионерском галстуке» оказалась таким камнем преткновения».
Да, соглашусь.
Поверят те, кто никогда не читали этого текста. Но мне кажется, что органы разрушения правопорядка правильно понимают, что вот такие простые жесты, вроде «мы можем публиковать и читать книжку», который люди чрезвычайно целомудренно находятся в некотором специальном типе однополой любви, буквально любви. Да? Люди любят друг друга, там же нету никакого разнузданного секса в этой книжке, который обещают рекламирующие ее прокуроры. И именно вот такие жесты, да, свобода возможна. Разговор всерьез о эмоциональной свободе возможен. Мне кажется, главная суть то прошлого, там издата советских времен, что нынешнего не там издата. Мы все никак, мы деятели этого, значит, издата. Мы никак не можем определиться, где же у нас тут, а где же у нас там.
Уже почему, да, это большой да-да-да.
Мы же тут издаем, мы же тут сидим, тут издаем, у нас тут издат.
Это большой разговор. Где вообще сейчас мейнленд русской литературы находится? Он на географической территории России? Или там, куда, вот у меня такая метафора, книжная это стаи птиц, что как бы и писатели, и издатели, и читатели снялись как стаи птиц, перелетели все вместе и теперь продолжают деятельность на новом месте.
Нет, ну, слушай, мне все нравится в этой метафоре, кроме слова «все», да, потому ну, что очевидно, что, да. Конечно, огромная часть культурной работы продолжает делаться. Когда я говорю культурной работы, я имею в виду не только написание книжек, но и чтение книжек, осмысление книжек. Та часть работы, которая делается тайком или на экспорт, она все равно делается там. Вот в работе многих издательств, которые выпускают книги за рубежом, принимают участие люди, которые продолжают оставаться на территории России. И в написании книг, и в подготовке книг все принимают участие. И это тоже важно понимать, что полной изоляции не существует, она невозможна. Люди, находящиеся в России, продолжают работать на свободное книгоиздание. И наоборот, люди, занимающиеся свободным книгоизданием, понимают, что их большая часть их читателей, по нашим оценкам, примерно 1/8. Да, мы 1/10 от внутреннего российского рынка, но 1/8 от наших тиражей. находится внутри Российской Федерации. Так все это дробится и дробится.
Я хотел продолжить эту мысль, но ведь все-таки действительно продолжается интеллектуальная жизнь. И, скажем, если человек занимается античностью, да, условно, и даже историей русской литературы, ведь как бы воспроизводство этого культурного слоя продолжается вот в этих вот деполитизированных слоях, если не говорить, если исключить тему ЛГБТ и цитирование иноагентов.
То есть, соответственно, там ты не можешь цитировать некоторое количество коллег, не можешь ссылаться на некоторое количество академических публикаций, потому что они, например, Кембриджа, да? Кембридж теперь у нас нежелательная организация, ну, да. А значит, вся античность, которая прошла через Кембридж, а там приличная школа античности, давай сосредоточимся на этой теме, ее всю нельзя цитировать, потому что в этот момент ты оказываешься, принимаешь действия, участие в действиях нежелательной организации. То есть ты совершаешь преступление по статье «экстремизм».
Ну да, из той же античности Платон того, какие-то диалоги запрещены.
Не равен Бог, да, у тебя там как кто-нибудь вспомнит, что Платон с Сократом там, значит, да. Алкивиад с Сократом мутил, и все, привет.
Тут можно, да, как бы по государству можно писать Платона, да, так сказать, по всем
другим. По миру нельзя.
Действительно, получается как-то половинчато. Ну, в общем, советская картина в итоге выходит.
То есть, абсолютно, что... абсолютно. Я совершенно далек сейчас от какого-нибудь алармизма, потому что всякий раз, когда я слышу, как кто-нибудь говорит, и вот теперь все погибло, целое поколение обречено, я вспоминаю кумиров моего академического детства, да, там, не знаю, Сергея Сергеевича Аверинцева, да. Михаила Леоновича Гаспарова, людей, которые существовали в ситуации запретов гораздо более жестких, чем теперешние, и гораздо более жестокого репрессивного аппарата. Правда, в этом смысле мы быстро догоняем позднесоветские времена. Я думаю, что уже еще совсем недолго осталось нам до того, как мы перестанем говорить, тогда было хуже. Но эти люди демонстрировали изумительную внутреннюю свободу в обстоятельствах внешнего огромного давления.
Но
сегодня,
это, да.
Безусловно, в России происходит то же самое.
Философский
очень
вопрос.
Многие...
Да. А что вопрос тогда, что, может быть, они могли бы написать? Да? Что мог бы написать Чевичал Чиванов, тот же Аверинцев, Гаспаров? Какую музыку мог бы написать Шостакович, если бы не заседал в Верховном Совете и не был бы под диктатом вот этого Ждановского музыковедения?
Мы не можем в этом... быть уверен. Хотя, окей, это может быть не то же самое, но вот нам через вторые руки попал некоторый блестящий роман, героиня которого работает с архивами 920-х, обнаруживает там некоторые потерянные голоса, и эти голоса оживляет, и они захватывают ее жизнь и перекраивают его. Роман изумительно написан. Он был принят к изданию одним из интеллектуальных издательств Российской Федерации. Затем автору было отказано со словами «Мы не сможем защитить эту книгу на рынке». Mm-hmm. Потому что там в 920-х и в современности есть некоторая тема «Женская однополая любит». Причем она не... Окей, я не могу сказать, что она не главная, но она не доминирующая и не единственная. Прелестный роман. Мы немедленно сказали, что мы мечтаем его издать. И автор, поговорив с нами, поспрашивал, как мы сможем утаить это имя и что мы сможем сделать для распространения этого романа, все-таки, в конце концов, принял решение книгу эту навсегда похоронить. Потому что, ну, говорит, ну, я показывал ее вот тому. То есть, когда она выйдет, многие будут знать, кто в действительности скрывается под этим именем, а человеку есть что потерять. Да?
Ну, да.
Вот такие вещи уже происходят.
Уже
такие вещи
плита.
Уже происходят.
Да. Плита это легла, и уже под ней вот эти все ростки гибнут, и мы никогда не узнаем, что могло бы быть написано и что могло бы быть опубликовано. Ну что ж, Саш, спасибо за этот рассказ. Издатель, издательство «Видим Букс», литературный критик Александр Гаврилов был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу.
Мы победим. Через... Просто, может быть, не очень скоро. Но мы победим.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о существовании российского книжного рынка, о существовании русской литературы как таковой в условиях цензуры. Что сохранится в России, что издается за рубежом. В Праге состоялась Пражская книжная башня уже во второй раз. Пражская нонфикшн, Пражская ярмарка книжной литературы. Наш корреспондент Антон Сергеенко побывал на ней и записал этот сюжет.
С 12 по 14 сентября в Праге прошла Пражская книжная башня. Крупнейшая за пределами России ярмарка новой русской литературы, которая свободна от цензуры. На ярмарке параллельно проходило более 50 событий. Это и презентации книг, литературные проекты, дискуссии о культуре и обществе, а также встречи авторов с читателями и издателями. Более подробно о ярмарке рассказывает одна из организаторок Вера Левких.
Наши издатели представляют неподцензурные книги, которые в данный момент не могут в связи с новыми законами печататься на территории Российской Федерации. Это какие-то темы, касающиеся ЛГБТ в основном, и иностранная агентка. У нас представлено 13 издательств и еще 6 независимых книжных магазинов, которые находятся в основном в Европе, плюс есть всякие литературные проекты, литературные журналы, которые за рубежом издаются, плюс есть еще, например, проект «Там издат». Это вторая книжная ярмарка, первая прошла с большим успехом, мы надеемся, что это повторит тот же самый успех, но, судя по посещаемости, мы уже очень довольны, и в этом году у нас более насыщенная программа.
На стендах представлены «Радио Свобода», «Мемориал», «Медуза», «Славянская библиотека в Праге», «Тургеневская библиотека в Париже», издательство «Русская традиция», книжные магазины «Бабель» и многие другие.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А у нас в гостях один из участников Пражской книжной башни, издатель Георгий Урушадзе. Георгий, добрый день.
Добрый.
Как я понимаю, у вас крупнейшее по количеству наименований издательство Freedom Letters из зарубежной русской. Какая у вас статистика? Сколько вы наименований книг выпускаете в год?
Бывает по-разному. Примерно 120 книг, наверное, в этом году мы выпустим.
120 книг. Вот как вы оцените аудиторию? Сколько из них попадают в Россию? Сколько читаются за рубежом? Мы только что вот до вас говорили с Александром Гавриловым. Он говорил, что по самым таким консервативным оценкам где-то 1:8. Вот этот вот коэффициент бывших читателей в России с теми, которые сейчас покупают и читают.
Все наши книги попадают в Россию, так или иначе. И несмотря даже на запреты иноагентские, вот эти новые с 1 сентября, все наши книги есть. Они есть в России. Мы сделали недавно поставку новых 20 книг. В электронном виде вообще все есть. Поэтому можно сказать, что 100 из 100 наших книг попадают в Россию.
Но вы ориентируетесь на неподцензурную литературу или на любую литературу, которая включает в себя те книги, которые запрещены в России?
Ну, у нас есть несколько направлений. Большинство из них в России забанены, в России не приветствуются, российские издатели их печатать не могут. Вот так получается, что мы, можно сказать, даже вынуждены публиковать то, что запрещено. Ну и плюс мы, конечно, этого очень хотим, потому что это грандиозная литература, это замечательная литература. Это вот среди наших авторов Сорокин, Быков, Генис. Можно только мечтать любому издателю, чтобы такие авторы у него были. Естественно, любой читатель продолжает их покупать, продолжает их читать, и они этого более чем достойны.
А сорокинские тиражи сопоставимы с тем, что было до запрета?
Абсолютно.
То есть те же самые тиражи, но они уже распространяются за рубежом и попадают в Россию?
Мы печатаем в России.
А, они даже печатаются в России. И да. Что, они распространяются с маркировкой какой-то? Как вообще происходит с распространением книг иноагентов?
Иноагентские книги распространяются с маркировкой, иначе их просто не возьмут продавцы. В книге Сорокина иноагент там только я, как издатель. Ну вот мы в новом тираже просто мою фамилию убрали, чтобы не ставить вот эти самые плашечки. Ну, даже, знаете, вот в первом тираже там был издатель ГУ указан. Но все равно магазины, которые продавали, все равно вынуждены ставить были плашки на всякий случай, да, чтобы никто точно вот не привязался, никто точно не написал донос. Поэтому даже когда там ГУ, стояла огромная плашка в магазинах, ими сделанная, настоящий материал, распространен, там вот это все. Ну, знаете, это даже такой... Не только хорошее чтение, да, но это сувенир эпохи. Это такой памятник вот этой хтони весь. Я думаю, что потом эти книги
да, с плашками, без плашек и так далее, но вот изданные во время войны, они будут коллекционерами очень цениться. И многие так и покупают не по одному экземпляру, а для себя, для родственников, в коллекцию и так далее.
А какие сейчас главные центры зарубежного книгоиздания? Берлин? Вильнюс?
На этот вопрос невозможно ответить. Потому что вот наше издательство, например, существует во всем мире. У нас нет офиса в какой-то стране. У нас корректура может происходить в Москве, в Израиле, в Голландии, в Британии, где угодно. А верстка чаще всего происходит в Латвии. Авторы живут вообще по всему миру, да, в том числе в Чехии. А также в Берлине, в Лондоне, где только не живут. Поэтому нет сейчас такого... Знаете, мир драматически изменился, и книгоиздательский мир изменился, наверное, еще более драматически. Не нужен никакой центр. Книжные магазины есть повсюду. Интернет работает везде. Наши книги можно заказывать в больше, чем в 40 тысячах разных точек продаж. Да, в том числе тех, которые никогда не продавали русские книги. Например, там, в американских магазинах Walmart. А можно прийти, найти по особому номеру ISBN нашу книжку и ее заказать, ее привезут читателю прямо туда. Хотя, казалось бы, да, где Walmart и где мы. В общем, по всему миру, да, где бы человек ни жил, он наши книги так или иначе может найти, получить. Это сложнее, чем обычно, да, нельзя прийти сейчас в центральный книжный магазин какого-то города внутри России и купить все наши книжки. Ну, может быть, тем интереснее поиск, тем интереснее этот квест.
Ну, придет время, когда это будет не просто интересно, но и опасно. Насколько есть ощущение, что это то, что называется uphill battle, что это, как бы, так сказать, игра против времени, что все равно так или иначе будут уже, так сказать, и выискивать книги, будут выискивать ссылки в смартфонах по мере того, как закрывается Россия?
Вы знаете, здесь у меня для вас две новости, и хорошая, и плохая. Плохая новость в том, что этот маховик не остановится, пока режим не упадет. Собственно, раскачивание этого маятника раскачивает в том числе и режим. Конечно, будут дальше запрещать книги, будут носить их в какие-нибудь реестры, будут какие-то сложности. Хорошая новость заключается в том, что только слабый режим боится книжек. Но при этом книжки сильнее любого режима. Вы не можете эти книжки запретить, потому что маленький чип размером там, с сим-карту телефона вмещает там, не знаю, всю Ленинскую библиотеку, да, или всю библиотеку Конгресса США. Наши книжки уж подавно, да, их не так много, там порядка 300 за вот эти 2,5 года. Эти книжки тоже влезут на любую симку, куда угодно. Да, их провести легко. Есть страны, с которыми нет таможенных границ. Ну и кроме этого, где вы найдете миллион лишних пограничников, вот это все, весь этот багаж досматривать? Конечно, нет. Плюс есть интернет, так или иначе все равно, да, какие-то вещи попадают, и мы спокойно совершенно работаем. В России, конечно, запреты есть, доносы есть, но, тем не менее, мы в этом смысле быстрее и хитрее, видимо, получается так. Поэтому хорошая новость в том, что режим слабый, до всех он не дотягивается, и как бы он ни запрещал, все равно книжки появляются совершенно спокойно. Ну, вот я говорю вам, запретили 1 сентября, 5 сентября была уже новая поставка новых книг.
Ну да, режим слабый, но тем не менее гитлеровский режим в 1933 году сжигал книги на Жандарменмаркте в Берлине, ну и вообще повсюду в Германии.
На Оперплац, да.
Да, просуществовал он после этого еще 12 лет. Ну а как вы оцените, какое количество авторов у вас из России и за рубежом, из эмиграции?
Я не считал,
ну, примерно,
честно
на
говоря,
соотношение.
Вот эту статистику. Думаю, что 50 на 50.
50 на 50.
Может быть, сейчас уже перекос в сторону зарубежа, да.
Да, я пытаюсь разобраться. Это вот в этом эфире, наверное, для меня один из главных вопросов. Насколько вообще может состояться переток культуры, книгописания, книгоиздания и в итоге даже книгочтения из России за пределы России?
Очень хороший вопрос. Давайте смотреть на него не формально, да, вот сколько процентов куда идет. Но смотреть с точки зрения культурного кода. Вот сейчас весь культурный код будущей России пишется за рубежом. Вот недавно с «Радио Свобода» мы издали книгу «Я сам стал русским зарубежьем». Там, собственно, представлены авторы. Их довольно много, которые этот культурный код, может быть, сами того вот не осознавая, но вот они создают. Внутри России, конечно, людям сложнее это делать, сложнее объединяться. Но многие остаются в России по принципиальным соображениям, по семейным соображениям, по каким-то другим. И наша задача уважать их и давать им все те же самые возможности и для публикации, и для чтения. И мы, собственно, на российскую аудиторию продолжаем в этом смысле работать. И, знаете, кто-то про нас написал, что это издательство для тех, кто находится в эмиграции, Freedom Letters я имею в виду, хотя бы во внутренней.
Ну да.
В этом смысле мы вот помогаем и тем людям. И границы, знаете, они уже все-таки в голове. Для меня нет разницы, где находится мой читатель, лишь бы он был. То же самое, где находится мой автор. Да, конечно, с авторами меры предосторожности какие-то. Да, вот есть авторы, которые у нас публикуются под звездочками. Мы никому не говорим, что это за человек. Вот у нас есть автор 4/7, 4 звездочки имени, 7 звездочек фамилии или наоборот. Вот скоро будет книжка автора 5/6. Поэтому вот так тоже работает. Мы, конечно, многие под псевдонимами, и мы эти псевдонимы назовем, конечно, когда рухнет режим, и авторы будут согласны показать свои лица. Но, тем не менее, мы работаем, все это происходит, никакие запреты не действуют. Там тот же Краснов, пытаясь нас запретить, Краснов, Роскомнадзор, Минюст, они сделали огромную рекламу, и все хотят читать. Сдают патриоты, когда на нас нападают в своих телеграм-каналах или в СМИ, тоже нам делают прекрасную бесплатную рекламу. У нас волонтерский проект, да, у нас нет денег на рекламу. Вот они выполняют функции рекламного отдела, так что большое им спасибо. Та же книга «Мышь» выросла в продажах на 600%.
Филиппова, да.
На 600% после того, как генпрокурор ее личным письмом запретил. Ну, все работает.
А кто, кстати, вот эта запретительная инстанция? Это централизованная или это сетевая структура? Они когда это сейчас создали российский экспертный центр при Российском книжном союзе, это какая-то вот как главлит есть? Вообще есть главлит сейчас? Или это как-то распределенно? Вот Милонов возбудился, там Мизулина возбудилась, еще кто-то?
Система такая. Включена в первую очередь самоцензура. То есть не нужно создавать главлит, можно просто обложить огромными запретами все редакции. И книжные, и СМИ, и так далее. И люди сами будут думать, это не берем на всякий случай. Потому что если сейчас не запрещено, это будет запрещено через год, когда книга выйдет, и нам придется снимать ее с продажи. Да? Любой российский издатель это учитывает. Поэтому мы-то не снимаем, мы наоборот. Мы против всякой цензуры. А они вынуждены слушаться, потому что они там под уголовными делами уже ходят некоторые. И уж точно под угрозой штрафа там в 4 миллиона. Поэтому самоцензура работает, и она достаточно эффективна. Да? Любой издатель в России, конечно, сейчас крайне осторожен. Они уже не хотят даже биографию Чайковского выпускать. Не говоря уж о книге, где есть какой-то там невинный поцелуй двух женщин, да, даже дружеских. Поэтому работает вот эта система. Дальше работает связка силовых всех органов. Это и генпрокуратура, которая может что-то запретить, обратившись в Роскомнадзор с требованием отовсюду это поснимать, да, или запретить интернет-адреса, или забанить сайт издательства, вот как у нас произошло. Есть Минюст, который активно формирует эти списки иноагентов. У нас уже чуть ли, очень много авторов в иноагентах, да, и каждый раз кого-то добавляют. Не потому, что они наши авторы, видимо, да, а потому, что мы публикуем тех людей, которые как-то ярко проявляют свою позицию, это заметно не только читателям, но и Минюсту. Что касается Российского книжного союза, это, по сути, профсоюз крупных издателей. А крупный издатель в России один, Эксмо, да, и куча вот их проектов, которые они так или иначе купили. И этот Российский книжный союз пытается взять на себя хоть какое-то управление, чтобы хоть как-то защитить издателей. Они вот говорят, давайте вот мы придумаем какую-то систему, которая будет искать в текстах упоминания наркотиков. Ну, понятно, к этой системе они потом добавят что-то еще. Давайте вот с помощью ИИ будем изучать все тексты. Еще что-то предлагают. Но это все не против государства, это все в этой струе. Но это попытка как-то немножко гуманизировать процесс со стороны Российского книжного союза. Не думаю, что у них прямо все получится, потому что любой следак центрального аппарата Следственного комитета сильнее любого Российского книжного союза.
И искусственного интеллекта также, да.
Они просто захотят что-то сделать. Систему, знаете, не остановить. Да, она уже живет своей жизнью, вот эта репрессивная система. Что она там себе натворит, что она себе сделает, и не только себе, но и всем людям.
Ну да.
Уже вот это трудно контролировать.
Это универсальный российский аргумент называется «потому что может». так сказать, сделает, найдет, потому что может. Понятно. Конечно. Ну что ж, Георгий, спасибо за этот рассказ и за эту ноту оптимизма. Действительно, в новую эпоху, в сетевую эпоху, в эпоху компрессии информации и распространения ее совершенно неподцензурными, неподконтрольными путями, все происходит достаточно легче, чем в советское время. Георгий Урушадзе, издатель издательства Freedom Letters, был у нас в гостях по Zoom. Программа «Археология». Мы продолжаем наш разговор о судьбе русскоязычной книги в новом мире, где, с одной стороны, в России растут репрессии против книг, против литературы, против книгоиздания. С другой стороны, появляется все больше новых издательств зарубежья. О том, как существует русская книжная культура в зарубежье, рассуждает филолог, историк литературы Иван Толстой.
Собственно говоря, эта книга – это реализация подкаста, который мы с Игорем Тендеранцевым, моим коллегой, вели на протяжении года с небольшим на радио «Свобода», и раз в неделю к нам приходили те или иные гости, или мы кому-то звонили. Идея была в следующем – вот эта последняя волна, какой номер ей не присваивай, это волна людей, интеллигенции, литераторов, психологов, общественных деятелей, которые уехали за границу и которые есть что сказать. Понимаете, у них профессиональные способности определять свою точку на оси общественных, исторических, культурных координах. Поэтому разговоры с такими людьми, они всегда интересны. За душой у человека много чего есть. И 37 человек, которых мы отобрали, это люди всех возможных гуманитарных профессий, и они каждый рассказывал о своих корнях, и о своей кроне, и о своей деятельности, о том, как они понимают сегодняшнее время. Вот в этом значении этой книги это говорит русская интеллигенция. Главная драма любой эмиграции – то, что она длится одно поколение. У эмиграции нет второго поколения. Биологически есть, культурно – нет, никогда и быть не может. Особенно, но я говорю, конечно, особенно о литераторах. Русский язык не клонируем. Он может быть только у носителя русского языка. И с ним он умирает, увы, уходит. В этом историческая драма литературы в эмиграции. А книги ж в пределах одной волны будут и замечательные. Мы еще порадуемся и заплачем, и рассмеемся. Все будет.
Это был Иван Толстой в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму писатель Александр Генис. Саша, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и поскольку вы в Америке, я начну, позволю себе маленькое американское воспоминание. Я оказался впервые в Нью-Йорке в 89 году, приехав учиться. И сразу на меня обрушилась волна изданной в эмиграции русскоязычной литературы. Можно сказать, что это был один из самых крупных выносов мозга в моей жизни. Потому что количество книг, я буквально из Нью-Йорка вернулся с 5 ящиками книг. Я тогда же, это еще все практически не было издано в Советском Союзе, когда я уехал оттуда учиться. И Шаламов, и Надежда Мандельштам, и Васленский, и Авторханов. Все, что было в каких-то слепых копиях, там издать, это были хорошие изданные книги. И я подумал тогда, и сейчас думаю, что, может быть, это действительно все не зря было. Вся вот эта вот... объем эмигрантской литературы, которая на протяжении 10 лет нарабатывалась, эмигрантских книгоиздательств, он сработал в конце 80-х, 90-е годы.
Бесспорно, но то, что вы назвали, это не эмигрантская литература, это русская литература, которая издавалась на Западе.
Естественно, да, естественно.
Это очень важная оговорка. Это очень важная оговорка, потому что эмиграция, все волны эмиграции, они все мечтали об одном, о том, что два русла русской литературы, официальная советская литература и эмигрантская свободная литература сольются. Именно это произошло в 1989 году. Господи, я прекрасно помню эти времена, когда печатали все на свете, причем где угодно. Я помню, что я напечатал статью в газете «Советский цирк». А на соседней полосе была статья эссе Андрея Синявского. Такой был цирк в то время. Но, конечно, была и собственная эмигрантская издательская деятельность. Ведь... это золотой век эмигрантской литературы, приходился на 70-е, 80-е годы. И это было время, когда все издавали свои книги. И издательств было так же много, как вот я понимаю, что сегодня происходит примерно то же самое. Вы помните «Республику Шкит», когда каждый издавал свой журнал? Особенно мне нравилась «Стенгазета», «Мой пулемет». Не потому что стрелял, а потому что часто выходил. Вот примерно так выглядела панорама издательская в Америке, в Израиле, в Европе. Каждый издавал журнал, каждый издавал книг, писателей было больше, чем читателей. И вполне понятно, почему. Потому что для нас всех свобода означала свобода слова. Вот я помню, когда мы с Петей писали, с Лаевым писали, в 60-е годы мы спрашивали, как вы колхозы подносите? Говорит, не знаю. Вот свобода слова, это было важно, а все остальное нет. Не... Книги были первым книжным рынком после перестройки. Я хорошо помню, когда первый раз приехал в Москву, уже была какая-то свободная печать, в 90-м году это было, хотя Советская власть еще была жива. И в киоске на улице продавали помидоры, и стояла синяя пачка книг «Самосознание Бердяева». Вот это да. Рядышком было.
Кстати, да.
Это
вот
было безумие.
Хочу здесь прерву, скажу, действительно, здесь в этом очень печальная симметрия есть. Потому что, с одной стороны, книги это были первые, с чего это открывалось, да, вместе с помидорами и колбасой продавался там Бердяев на лотках. А с другой стороны, сейчас книжный рынок последний, за которым пришли, который закрывает власть. Вот мы только что говорили об этом с Сашей Гавриловым. И вот такая получилась ронда, да, такая цикличная.
Не ронда, это второгодники, это кошмар и ужас, потому что я чувствую, что я живу точно в том мире, из которого я приехал. Все опять началось сначала, опять я иноген, как мой дед, которого за это расстреляли. И вся эта ситуация до боли знакомая. Может быть, поэтому важно понять, чем отличается одна ситуация от другой.
Вот да, вот меня здесь волнуют вот эти вот две ветви, два направления русской культуры. Они расходятся или они сейчас существуют в каком-то непрерывном общении?
Вот сейчас как раз начинается вот эта вот точка разделения, потому что наша эмиграция, третья волна, писатели приезжали сюда, потому что их не печатали в России. Это была единственная причина для того, чтобы писатель эмигрировал. Его лишили его читателей. Но киты наши, генералы нашей третьей волны, договаривали то, что им не дали сказать в России. Аксенов, Войнович, Владимир, вот все были писатели, которые печатали то, что они написали в России, и там это нельзя было напечатать, нельзя было опубликовать, они печатали это в России. То есть это была эмиграция договаривающая, а не говорящая. Но со временем появились писатели, которые возникли в эмиграции. Ну, например, Довлатов. Он не напечатал ни строчки в России, если вообще ничего такого же, чем бы он мог гордиться. И он стал писателем в эмиграции. Или Бродский, который продолжал здесь свою карьеру, она была совершенно другой. Стихи его американской поры совершенно другие, чем петербургские. Солженицын, наконец, который писал здесь совсем не то, что написал в России. То есть, поскольку я уже там был, я прекрасно представляю себе, что будет. Издательства начнут расти, как грибы. Это уже произошло. Потому что, особенно в нынешнем мире, издательство гораздо проще основать, чем было в наше время. Вы знаете, я по профессии был еще и метранпажем. Я знаю, что такое верстать в металле. Это была сложная процедура. Больше этого никто не умеет делать, кроме меня. Я последний магиканин печатного дела.
Да.
Но сейчас это, конечно, гораздо проще. С одной стороны. С другой стороны, происходит тоже такая болезненная вещь. Дело в том, что статус книги, самой книги, неважно какой, он изменился, и, конечно, он стал гораздо менее важным. Книга стала менее престижной, чем она была. Давайте вспомним, что в советское время книга это была... Люди жертвовали жизнью ради книги. И сколько людей пошло в тюрьму за архипелаг ГУЛАГ. Это же было нечто судьбоносное. Именно такими были книги. Тоже Солженицын. Я помню, как мы всей семьей, включая мою малограмотную бабушку, читали на страничках папиросных всю ночь «Архипелаг ГУЛАГ». Это была книга, после которой ты становился трудным. Это было такое Евангелие от советской власти, потому что это была та книга, которая изменила жизнь миллионов. И сейчас таких книг я не вижу. Мне кажется, таких книг уже больше не может быть. Но это не значит, что книги перестанут существовать. Наоборот, их становится все больше и больше. И если что-то и грозит книге, то это инфляция. Но, конечно, еще и важно то, что когда был самиздат, вообще, вы-то помните, что такое самиздат? Молодежь, наверное, не представляет себе, что такое читать слепые странички. У меня есть моя знакомая, которую очень уважаю, которая 200 раз перепечатала «Собачье сердце» Булгакова на машинке, чтобы можно было ее раздать. Это подвиг. А сегодня все это дело происходит в интернете, конечно. И как бы не ломали интернет в России, он все равно проберется. Если сам издат пробирался сквозь все это, то проберется и новый интернет, какие-то найдутся возможности, уже находятся для того, чтобы это распространять. Короче говоря, все повторяется. И вопрос заключается в том, когда это кончится, а это кончится рано или поздно, как это кончилось во времена перестройки, то эта литература вернется обратно, как она уже вернулась. Знаете, меня поражает, с какой жадностью встретили литературу в эмиграции в России. Это было время, когда издавали все и вся. И это в одночасье, буквально за несколько лет вернулась вся литература в Россию, и она теперь стала частью вот этого фундамента русской культуры, который состоит из книг, написанных и там, и здесь. И тоже даже не так важно, важно, что
это существует. Ну да, но изданных именно в те годы. У меня много тоже осталось этих книг, причем издавали кто угодно и на чем угодно. И сейчас невозможно читать. Они на плохой бумаге, мелким слепым шрифтом. Они имеют для меня некое ностальгическое воспоминание, но читать это очень сложно.
Я более того, я помню, что я вывозил книжку без знаков препинания. Было что-то чудовищное. Но, конечно, жадность была невероятная. Вы помните, какие тиражи были у «Нового мира»?
Да.
И именно поэтому как бы все мы ждем того же. Вопрос заключается в том, что будет создано в эмиграции. Сейчас меня интересует уже не издательство, а авторы.
Вот это вот, да, Саша, интересный вопрос. Где сейчас, я его уже тоже спросил, у Саши Гаврилова «Мейнленд», «Мейнстрим русской культуры». Создается ли какой-то значимый культурный продукт? Возможно ли его, в принципе, создать в России? Я понимаю, что сейчас происходят встречи читателей, там существуют семинары в академических институтах, пишутся, может быть, какие-то статьи на более отвлеченные темы. Но, в принципе, серьезный культурный продукт, может быть, даже я шире спрошу, если посмотреть на время Рейха, что было серьезного создано в Германии? Основные это силы были в эмиграции. Ман, Гессе, Кракауэр, Маркузе, Брехт.
100 книг немецкой антифашистской литературы были написаны в Америке. 100 книг, которые составили гордость немецкой литературы. Огромное число, правда? И действительно, вы перечислили, можно еще называть и называть. И это было очень интересно. Я всегда следил за немецкой историей, потому что это наша история, она необычайно похожа. И что было создано, вы знаете, я думаю, что сейчас литература живет не в России, не в эмиграции, а где-то в эфире, где-то посередине, непонятно где, в Фейсбуке, например, или Телеграме, или где-то еще. И она рыщет где хочет, и мы поэтому не можем назвать конкретное место жизни. И вообще, знаете, я теперь, когда с кем-нибудь разговариваю, первым делом я боюсь задать вопрос, где вы? Потому что это далеко не безопасный вопрос. И, в общем, это уже и не важно. Вот я сейчас выпускаю свой пятитомник у Урушадзе. И я его спросил, а какой город вы укажете? Он говорит, какой угодно. Вот, например, можем указать Петроград. Я говорю, нет, даже Нурбаган.
Мы только что с ним говорили, да, 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 вас. Вот он сказал, что как бы я спросил, а где издательство территориальное? Он говорит, нигде. Во всем
вот
мире.
Это нигде мы даже понять не можем. Мы не можем еще освоить вот эту ситуацию. Но на самом деле не важно же где, важно что. И вот те писатели, которые, вы знаете, я не знаю насчет литературы, насчет прозы, мне кажется, что она приходит позже. Но вот поэзия, например, переживает свой рассвет. Все говорят, нельзя писать стихи после Освенцима, но после Бучи можно писать стихи, как оказалось. И очень много поэтов, вот, например, Вера Павлова, которая написала «Мартиролог» такой этой войны, Татьяна Вольская, Александр Кабанов. Вообще, я знаю, поэтов гораздо больше сейчас стало, чем было до войны. Заметный поэтический вклад Цветкова несчастный, который умер там. Так жалко. Но это все говорит о том, что литература продолжается где угодно. Ее вообще заткнуть нельзя. Если инквизиция не могла побороть науку, так и советская власть КГБ тоже не может побороть литературу. Не получается так ничего. И опять у эмиграции появилась вот старинная эмигрантская идея о том, что мы должны сохранить русскую культуру в свободе. Свобода – это место охранности русской культуры. Я бы сказал еще иначе. Что свобода позволяет создать канон, новый канон, полный канон. Вот в советское время был канон, я не знаю, там Фадеев или Федин или кто-нибудь еще. Но в этот канон не входила вся лучшая литература. А где она жила? В эмиграции. Вот даже, я помню, когда я приехал, то Набоков был уже, давно трудно было достать. И Ардис перепечатал всего Набокова. И вот этот Набоков вернулся, а теперь он стал русским классиком. Такой же, как Толстой, Чехов, Набоков. Это все в одну сторону. Потому что в эмиграции он пересидел. Вот Ардис – это лучший пример.
Да, я хотел вспомнить, собственно, что они для Бродского сделали Ардис. Я Бродского в Ардисе только и прочел изначально.
они сделали много всего, потому что мне очень понравилось Светлана Иванова, дала академика Иванова, прекрасное определение дала Ярдиса. Это ленд-лиз русской культуры. Вот это американский ленд-лиз, который помогал русской культуре. И Ярдис, конечно, создал вот этот самый канон и создавал. И Саша Соколова, например, они издали, да. Это, который стал классикой русской литературы. Но не только они издавали Бродского, конечно, это был дом Бродского, но они издавали Аксенова, с которым они так ругались. И вообще вся эта ситуация оказалась необычайно полезной для русской культуры, потому что она смогла где-то отсидеться. Но я при этом не считаю, что роль миграции – это бомбоубежище такое, где хранится спецхрам свободной культуры. Нет, это место, где живет литература, и она должна впитывать какой-то новый воздух. Так произошло, например, с Довлатовым, который приехал в эмиграцию и сумел написать иммигрантские книги. Это не продолжение того, что написал в России, а это новые книги. Это новые книги. Это, конечно, очень важно, чтобы литература продолжала существовать, не просто пережидать зиму, а существовать на своих собственных правах. И я думаю, что сегодня, когда этих культурных центров русских очень много, они всюду, в ближнем зарубежье, в той же Риге моей, или в Израиле, где все-таки миллион русских создают огромный культурный запас. То есть, короче говоря, литература продолжается, и вне зависимости от того, когда и как она вернется, она будет существовать сама по себе, для себя и для всех, кому она нужна. Знаете, русский язык принадлежит каждому, кто его выучил, а не Путину.
Ну да, и здесь очень важно действительно то, что вы говорите, что книга живет в эфире, литература живет в эфире. Это тоже можно переосмыслить. Высказывание, я его часто цитирую, мне очень нравится Михаила Шишкина, писателя, что, наконец, русская культура избавилась от проклятия территории. И в этом смысле действительно сейчас вот у нас в Праге была книжная, пражская книжная башня, ярмарка. Ну и вообще, глядя на деятельность, там, я не знаю, издательства и магазина «Бабель», который в Тель-Авиве, в Берлине, и других издательств, в Париже очень большой издательский центр, в Вильнюсе большой центр, в Риге книжные магазины и издательства есть. Так что действительно русская культура, она как бы на сохранении, можно сказать, да, на депозитарии такие.
Знаете, Федотов говорил когда-то, что русская литература не черепаха, они нуждаются в панцире государства. И это Солана в 46-м году написал это все. И да. Повторяется, и повторяется. На самом деле,
с одной стороны, это панцирь оказался бетонной плитой, да.
Ну да, невеселое дело. Но, конечно, то, что повторяется, это ужасно. История ходит по кругу вместо того, чтобы двигаться вперед. Это отсутствие будущего, оно, конечно, угнетает, потому что когда стрела времени упирается в пустоту, она загибается и возвращается обратно, куда-нибудь в 37-й год. И особенно я, как человек, когда я приехал в эмиграцию очень молодым, и поэтому я думал, что моя жизнь, она куда-то двигается, биография. 30 лет я печатался в России. А теперь я вижу, что я вернулся в ту точку, которая все начиналось.
Вы вернулись, может быть, но книги не вернулись, понимаете? Есть сухой остаток, есть наши книги, наши мысли, и это все равно остается. То есть каждый раз остается.
Сейчас они некой... Они сейчас их истребляют как могут, конечно, все эти книги.
Ну, слушайте, их не истребить, они уже существуют, они есть в сети, они стоят в домах. Это как бы тот культурный слой, который наработан за этот виток русской истории, он никуда не
знаете,
денется.
Знаете, я очень ценю электронные книги. Вот электронная книга, на самом деле, это будущее. Следующее поколение будет держать дома 5 книг. Вот сколько картин на стенах, столько книг будет. Потому что книги – это пережиток бумажной книги. Хотя, конечно, я, как каждый фетишист книги, ценю именно бумажную книгу. Но читаю я электронные книги. И все мои книги пока еще есть в электронной форме. И мне кажется, что это одно из достижений нашего времени, прогресса, это как легко добывать книгу. Мы стали обладателем оцифрованной вселенной. И это мы еще даже не оценили, насколько этот переворот значителен. Вот как Гутенберг. Тоже никто сразу не понимал, что произойдет из-за этого. Но произойдет что-то важное. И мы сегодня живем не только книгами, но мы живем той цифровой культуры, которой мы еще не очень понимаем, что делать. Может быть, самый главный писатель сегодня – это Facebook. И в этом отношении никто ничего запретить не может. Она, культура двигается по непонятным путям, да, которые мы еще не имеем осознать.
Неисповедимы пути Господни, неисповедимы пути культуры. Я думаю, что на этом можно завершить наш разговор, на этом хорошем выражении. Действительно, что дух веет где хочет. И русская культура, русская литература, русскоязычная книга, она может существовать в разных совершенно форматах, и в аналоговом, и в цифровом, и на разных территориях, и даже вне территории, да, в том самом эфире. Так, то самое издательство Freedom Letters, которое существует вне привязки к территории. И это может быть то позитивное, то зерно позитивное, которое мы можем вынести из нашего сегодняшнего разговора. Так что история все-таки не вернулась 100% в 1937 год или в 1933 год, когда немцы сжигали в Берлине книги. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор. Александр Денис был с нами на связи. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».